Флобастер мрачнел, но молчал. «Я знала, что мы обязаны хозяину. Он уступил нам комнаты за полцены и, следовательно, вправе ожидать от нас благодарности». Я старалась попадаться ему на глаза как можно реже. Завидев тонкую фигурку в конце коридора, я горбилась и начинала хромать. Напрасно. Разведка в лице мухи приносила самые неутешительные сведения. Он обо мне справлялся. Его интересовало, когда я ухожу и когда возвращаюсь, и два раза подряд, неслыханное дело, он снизошел до спектаклей, которые мы давали посреди большого мощеного двора. Исполнясь черных мыслей, я днями напролет бродила по холодным улицам. Сколько дней пути потребуется Луару, чтобы добраться до Каварена? По моим расчетам, разговор с господином Эггертом уже состоялся. Если, конечно, Луару удалось добраться туда невредимым, и если господин Эггерт действительно там. О прочих возможностях и вероятностях я старалась не думать. Я бродила улицами, подолгу околачивалась у городских ворот и жалела об одном. Мы не уговорились о встрече. Как Луар меня найдет? Если, конечно, предположить, что ему захочется меня искать. Хозяин постоялого двора скоро понял, что я намеренно избегаю его. Однажды утром Флобастер вызвал меня для беседы. И был он мрачнее тучи. Накануне хозяин имел с ним долгий и дружеский разговор. Скрипя зубами и отводя глаза, Флобастер сухо сообщил мне, что прежде чем обижать приятного и достойного человека, следует, по крайней мере, познакомиться с ним поближе. В комнате меня ждал подарок. Бумажная роза и тарелка пирожков. Гизина сообщила с невинным видом, что пару пирожков она уже съела. Я ведь не обижусь. Я повертела в пальцах бумажную розу. Из гущи шелестящих, будто накрахмаленных лепестков, приторно несло ароматическим маслом. Гизина закатила глаза. Хозяин сидел в глубоком кресле посреди обеденного зала. Мимо него не могла проскользнуть и мышь, если б, конечно, в голову ей пришла идея выйти через парадную дверь. К счастью, сквозь ажурные перила винтовой лестницы я вовремя разглядела щуплую тень, а потому поднялась обратно и, не слушая протестов потрясенной Гизины, выбралась через окно на соседнюю крышу. Черный кот, вдыхавший ароматы из кухонной трубы, посмотрел на меня как на сумасшедшую. Неуклюже спустившись на землю и чудом не переломав при этом руки-ноги, я поплотнее запахнулась в плащ и двинулась, куда глаза глядят. Над городом вились причудливые дымы. Замерзнув, я зашла в какую-то лавку и долго приценивалась к изящного вида каминным щипцам. Наконец лавочник уступил и согласился на мою цену. Разочарованно вздохнув, я пожала плечами и вышла прочь. Проглянуло реденькое солнышко. По замерзшей мостовой звонко цокали копыта. Из лошадиных ноздрей валил пар. Я шла и думала о Флобастере. Он спас меня из застенка, именуемого приютом для обедневших девиц благородного сословия. Спас совершенно бескорыстно. Он ведь тогда не знал, что, выйдя на подмостки, я принесу немалый доход ему и труппе. Он никогда ни к чему меня не принуждал, всегда позволяя оставаться собой. Даже на ту единственную сумбурную ночь я согласилась сама, из любопытства. Его одного не обманули мои надсадные стоны. Он оценил мое актерское мастерство и только. Он знал о философии картошки и шпината. Он видел меня насквозь. Он знал обо мне все. До того самого момента, как в жизни моей объявился Луар Соль. Вряд ли Флобастер станет мною торговать. Нас слишком многое связывает. И все же ему не следовало обнадеживать хозяина гостиницы. Я же понимаю, он его обнадежил. Зачем? Я замедлила шаг, и в глазах моих стыли слезы. Вместо того, чтобы заступиться из-за денег, из-за этой проклятой скидки, мне показалось, что меня предали. На мостовой застыли обращенные в лед помои. Я не поднимала головы и потому сперва увидела лишь высокие дорожные сапоги. Потом будто что-то толкнуло меня в затылок. Я подняла красные глаза. Прямо передо мной неспешно шел Луар-Соль, и обветренное лицо его было бесстрастно, как у человека, совершающего ежедневную надоевшую прогулку.
«Луар!»
Он обернулся без удивления, будто его то и дело окликают. Брови над отрешенными глазами чуть сдвинулись. «А, Танталь!» Я готова была поклясться, что он с трудом вспомнил мое имя. Впрочем, в тот момент мне было не до гордости. Я едва удержалась, чтобы не схватить его за рукав. «Здравствуй!» Он кивнул в ответ. Казалось, он постоянно складывает и делит в уме многозначные числа. Мы пошли рядом. Он явно не собирался примеривать свой широкий шаг к моему. И поэтому мне приходилось почти бежать.
«Луар!»
Он чуть повернул голову, и в уголках его рта мне померещилось подобие улыбки. Странно, но горло мое сжалось при одной только мысли, что хорошо бы коснуться его и пойти с ним, и жить в одном доме, и вечно спать в одной постели. Почему нельзя? Он отвернулся. Нет, это была не улыбка. Просто губы стянуло запекшейся коркой.
«Луар, ты...»
Надо было спросить, был ли он в Каварене, и говорил ли он с отцом, но слова не шли с языка. Нельзя так напрямик спрашивать. Он же понимает, чего я жду, какого ответа. Он не понимал. Он жил в своем мире, отделенном от меня прозрачной скорлупой. От меня и от той ночи в повозке, в холщовом домике на осеннем ветру. На мгновение я похолодела от суеверного ужаса. А Луар ли это? Не призрак ли погибшего на большой дороге паренька, такой повзрослевший, равнодушный призрак?
«Извини»,
— сказал он, все так же отрешенно, — «я не о том». Я так удивилась, что на секунду даже отстала. «Не да... ни о чем». «Потом, Танталь». Он пошел быстрее. Это равнозначно было приказу убираться. Сама не понимая, что делаю, я бежала рядом, будто на привязи. Потом остановилась и крикнула ему в спину. «Смоляной бык! Постоялый двор, смоляной бык!» Он не обернулся. Некоторое время я висела между небом и землей, выбирая, удариться ли в плач, отдаться ли в отместку хозяину двора, либо предпринять что-то еще. Спина Луара маячила впереди. Он уходил все дальше и дальше, и, стиснув зубы, я решила отложить истерику на потом. Он явно не бродил непрекаянно. Он шел к какой-то хорошо известной ему цели. Его ноги были почти вдвое длиннее моих, но у меня зато было упрямство, какое Луару и не снилось. Я пошла следом. Куда и девался холод. Спина моя взмокла, щеки мои горели. Изо рта равномерно вырывался пар. Непосвященный верно решил бы, что перед ним обращенный в девушку огнедышащий дракон. Не упуская из вида Луарову спину, я одновременно должна была смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на корке замерзших нечистот. Волоча за собой потеющий, задыхающийся хвост, Луар вышел к городским воротам, свернул широкой дороги и двинулся вдоль стены. Никогда раньше я не бывала здесь. Тропка тянулась узкая, но уверенная и протоптанная. Вскоре впереди показалось некое подобие железной ограды, и я поняла, что попала на кладбище. Луар остановился, оглядываясь.